Это подкаст SBS на русском языке.
Что из себя представляет австралийская музыкальная индустрия? В нашей серии интервью «Как по нотам» мы общаемся с австралийцами, для кого музыка – это образ жизни, профессия и любимое дело. От рока до классики русскоязычные музыканты Австралии рассказывают свою музыкальную историю. И делают они это как по нотам. Сегодня у меня в гостях удивительная девушка, с которой нас часто путают, на самом деле, в Мельбурне. Сопрано Рада Тачальная. В Австралию переехала около 6 лет назад, проделала путь из Севастополя через Цюрих и вот, наконец, в Мельбурн. В конце 2015 года у нас состоялось первое интервью с Радой, тогда еще студенткой в Мельбурне и только начинавшей свою сольную карьеру в Австралии. Сегодня редко мероприятие русскоязычное общение обходится без участия Рады Тачальной. Это, конечно, правда, помимо сольных концертов. Ну а в прошлом году Раду уже можно было видеть и даже слышать на телевизионных австралийских каналах в одной программе с известным музыкантом, ведущим Роном Китингом. Рада Тачальна, добро пожаловать в нашу программу.
Здравствуйте.
Как твое имя воспринимают австралийцы? Рада.
Они всегда затрудняются произнести «р». То есть оно ближе к индийскому в их понимании. Мне кажется, тут более такая индийская диаспора. R-A-D-H, по-моему, A. А Тачальна никогда не получается правильно никому произнести.
Рад, ну я все правильно сказала вот по небольшой такой вводке биографической?
Да, я приехала сюда, проделала 2 года, можно даже сказать почти 3 в оперной студии Мельбурна. Просто у меня было 2 года поддержаны Хенкель братьями, спонсорством их, а 3-й был такие проекты скорее. То есть я окунулась, скажем так, в более такой развлекательный жанр. В оперном круге у меня не получилось пробиться или установиться. Я все равно получаю какие-то запросы на оперные роли на мельбурнской сцене, но это, наверное, не главная деятельность моя здесь. Это больше концертный репертуар и жанр.
Когда ты переехала сюда, в Австралию, тебе пришлось сменить жанр. Когда, перед тем, как ты переезжала в Австралию, как ты видела вообще свое будущее? То есть это вынужденная мера или, в принципе, ты к этому шла?
Я думаю, что вынуждена. Я, наверное, Google нам в помощь, но не настолько. У меня никогда не было друзей и откровенных бесед по поводу музыкального круга в Австралии. То есть, когда я переезжала, я поступала в оперную студию, я думала, что это будет приблизительно так же, как в Германии, в европейской сцене. Ты идешь в оперную студию, и после этого ты... Оперная студия обычно при театре. То есть, если ты попадаешь в оперную студию, ты практически автоматически остаешься в театре. То есть ты как бы себе уже приготавливаешь какое-то теплое местечко, чтобы остаться, ну, по своим возможностям. Либо ты остаешься в хор или на каких-то маленькие роли, возможно, начинаешь, потом постепенно раскручиваешь свою карьеру и место под солнцем. Но здесь оперная студия — это был достаточно коммерческий такой проект, ни к чему не принадлежащий, и я не ожидала, что это будет настолько суверенно. То есть вот эта организация, она была совершенно оторвана от любых каких-то театров, да. И то есть ни Викториан Опера, ни Опера Австралия, это все было совершенно оторвано, просто как тренировочная программа. Вот это большая разница, которая сначала как бы меня сразу огорошила тем, что это не при театре, то есть у меня не было возможности уже дальше смотреть на какие-то... То есть мне нужно было бы дальше все самостоятельно
самой, да,
ходить по прослушиваниям. Можно ходить, но нужно иметь постоянно в работе репертуар оперный. То есть ты, если приходишь на послушание, тебе нужно хотя бы 2-3 арии, которых у меня, кстати, почему-то вот не оказалось уже. У меня весь репертуар выходит на цыганские еврейские мелодии. Но это не самое страшное. Благодаря вот такой ситуации, наверное, я увидела, стала немножко внимательнее смотреть, что происходит вокруг, и стало понятно, что, в принципе, мне, наверное, не светит попасть в серьезные компании, и быстрый заработок вот можно было бы найти именно вот в сольном репертуаре, который был бы интересен более широкому кругу публики. То есть здесь Мне кажется, оперный мир, он и так достаточно узкий. То есть в Европе это более распространено, и мне кажется, в России тоже люди с таким удовольствием ходят в театр, и все-таки больший контингент, процент населения пойдет на классическую музыку и театр, чем здесь, в Австралии. Здесь немножко другая культура, которая все-таки больше в сторону серфинга и таких развлекательных.
Правильное слово. Я хотела как раз вернуться к тому репертуару, который ты выбираешь для своих программ. Даже с нашего первого интервью, я помню, тогда один из первых твоих концертов здесь был связан с кабаре. То есть вот уже этот элемент интертеймента, уже он тогда присутствовал для австралийской публики. А если ты приходишь на мероприятие в русскоязычной, да, общине, диаспоре, которая, по идее, должна воспринимать более серьезную музыку вполне адекватно, что здесь происходит с твоим репертуаром?
Ну, опять же, репертуар я выбираю не сама, мы выбираем вдвоем, наверное, с Тамарой, потому что у нее тоже громадный опыт именно развлекательных, музыкальных каких-то концертов именно здесь, в Австралии, намного больше, чем у меня. Я, наверное, в этом плане ей доверяю больше. Но какие-то популярные оперные арии я все равно исполняю. То есть в любом случае они остаются в репертуаре, и мы добавляем какие-то серьезные мелодические линии. Например, «Каста Дива» в Беллини, замечательная кантилена, и вот мы ее инкрустируем в программу, то есть мы обязательно можем открыть вот с какой-то более такой серьезной оперной музыкой блок, и потом он постепенно раскручивается, переходя в зажигательные цыганские мелодии. Но да, все-таки вдвоем, наверное, и, честно говоря, это, наверное, самый длительный процесс, вот это обсуждение репертуара, мы с ней переписываемся в WhatsApp, в мессенджере, это очень долго, перекидываниями YouTube-линками и обсуждение, кто как что поет, или интересная мелодия, или нет.
Рад, ну расскажи вообще музыканту в Австралии, именно в том жанре, который ты для себя определила, реально ли выжить, не имея дополнительного заработка постоянного, вот если у тебя есть работа офисная, грубо говоря, и параллельно ты с этим поешь? Можно ли оставить офисную работу в стороне и полностью посвятить себя музыке и на это жить?
Я бы сказала нет, все-таки нет. Я даже, мы потом, наверное, остановимся больше на этой программе телевизионной, благодаря тому, что я узнала такое 99 человек, которые работают в этой индустрии. И мне кажется, ни один из них, в общем-то, не работает 100% в этой индустрии. То есть все имеют какую-то вторую занятость, которая приносит им стабильный заработок.
Тогда давай не будем отходить далеко в сторону. Поясним, о чем речь идет. Это музыкальная программа, которая выходила на 7-м канале All Together Now. Я хотела спросить тебя давно, как ты туда попала?
Хороший вопрос, я сама не знаю. Мне пришел имейл. То ли благодаря тому, что вот моим каким-то социальным медиа, рекламе или просто заметно где-то попалась. Но мне пришел имейл с приглашением на прослушивание, и Эндемоль Шайн делал прослушивание на эту передачу. Я сходила на 2 прослушивания.
Вообще есть такое понятие о том, что без связи и контактов на телевидении, а уж тем более на один из ведущих каналов, как «Семерка» или «Девятка», «Десятка» и так далее, попасть невозможно.
Угу. Ни одного контакта вообще не было. Но сейчас, да, сейчас продюсер Майк Уорсли меня как бы, ну, подталкивает на определенные проекты, то есть он пишет периодически на Фейсбуке, вот сходи туда или сходи сюда на прослушивание. А до этого у меня не было ни единого контакта. Да. Мне кажется, вот этот год был с определенной стороны счастливым в попадании на телевидение. Была вот на 7-м канале и была на 9-м тоже, возможно, поговорим.
Обязательно. 9-м. Это шоу, в котором ты оказалась, оно, во-первых, было многосерийное, то есть несколько программ.
7 эпизодов у них было и финал, каждое воскресенье.
Практически воскресный вечер. Да. Правильно там, абсолютно. Да. Попадание. Это очень австралийская сфера, аудитория. Как тебе вот, находиться там, а потом еще и видеть себя по телевидению? Расскажи немного про этот опыт.
Действительно, это такой опыт, который происходит, наверное, раз в жизни. Там невероятная была установка, 6 этажей, вот, чтобы посадить вот нас всех жюри, это было 6 этажей в высоту. Команда огромная, мне кажется, она была даже больше, чем вот эти 100 человек жюри. Именно команда, которая работала над этим проектом, это и маркетологи, это и те, кто снимали, и редакторы, и... просто невероятно. И все это находилось в одном павильоне. То есть одна часть была для нас, для жюри, и вторая часть — это все продакшн тим. Сложно описать опыт. Это, наверное, просто нужно один раз пережить, быть в окружении этой огромной толпы, совершенно разнообразной, очень яркой. Если вы посмотрите хоть раз просто один из эпизодов, там просто, когда на жюри смотришь, глаза разбегаются от количества блесток и разнообразных ярких костюмов. Я когда им высылала, им необходимо было увидеть твои костюмы, то есть им нужно было там 8 костюмов для каждого эпизода. Я думала, у меня платья чересчур экстравагантные, слишком большие, слишком много блестящего. Оказалось, я просто там теряюсь.
Ты потерялась со своими не только платьями в блесках, но и со своей копной волос.
И с волос, да, действительно, я просто там потерялась. Там настолько яркие были личности, и костюмы каждый продуман до мелочей. То есть один персонаж, Брэндон Делахей, он сам делает свои сценические наряды. То есть у него вот подготовка его появления к каждому сету занимала не менее 3 часа. Просто если посмотреть на лицо, он выкладывал на лице как маску, наклеивал из маленьких предметов, там глазики были. Вот можно всегда найти в этих магазинчиках, где продают для поделок, разнообразные материалы. Вот он все это выкладывал сам каждый раз к передачке. Это просто надо видеть. Это просто искусство. Искусство творить, искусство придумывать какие-то невероятные образы. Некоторые были стилизованы, там вот под Мадонну у нас были transgender people, вот они, у них все стилизовано, костюм, все юбочки, ленточки, макияж, цвета. Это просто было интересно находиться и рассматривать всех этих интересных людей.
А были какие-то установки от продюсеров программы, которые следили именно за тем, какая картинка будет в финале, как себя вести, когда там нужно покричать, когда нужно, наоборот, стушеваться? Вот был четкие правила поведения в студии?
Ну, правил не было такого, чтобы их не было совсем. Да, нам первое правило для нас было: ребята, вы здесь для того, чтобы вас развлекали. Пожалуйста, наслаждайтесь этим и просто не сдерживайте своих эмоций. Но на самом деле все равно приходишь к тому, что какие-то правила необходимо обговорить. Особенно было неприятным, когда именно первый эпизод снимали, и была критика очень жесткая на одного из конкурсантов. То есть девочка ушла в слезах, и после этого нас собрали все, объяснили, что постарайтесь давать все-таки, да, конструктивно, но постарайтесь все-таки держать это все как праздник. То есть это шоу не было создано для того, чтобы кого-то раскритиковать. То есть программа очень развлекательная.
А ваше судейство, оно каким-то образом регулировалось, регламентировалось? Знали ли вы, ну, я понимаю, наверное, тебе нельзя это говорить, но все равно я спрошу, знали ли вы заранее приблизительно, в какую сторону ветер дует в плане того, что кому отдавать, кому не отдавать голоса?
Точно так же, как вот ты меня спрашивала по поводу связей, никаких предоговоренных ситуаций, ничего не было. То есть это было настолько стихийно, вся вот эта толпа 100 человек нажимала кнопки, кому нравилось, не нравилось. Но в крайнем случае тебе можно было так оглянуться, так твои соседи встали, не встали. Когда сидишь, ты не видишь, кто встал. Там надо ударять по кнопке, если ты как бы голосуешь «за». И вот когда ты голосуешь «за», тебе нужно еще встать. То есть ты видишь максимум только своих соседей, но ты не видишь, кто сверху, кто снизу. Это было стихийное массовое бедствие.
Но были такие номера из выступающих, которые тебя удивили, например, что они тебе казалось, что прекрасное выступление, они не собрали достаточно голосов, или наоборот, ты сама не проголосовала в то время, как большинство отдало свой голос за этого кандидата?
Мне показалось, что, в общем, я была со всей толпой. То есть у меня было такое стадное ощущение, наверное, в своих действиях.
Солидарность.
Солидарность.
Участие там бесплатно для вас?
нас
или это как работа?
Как работа, да.
А, понятно.
То есть не то, что
понятно.
Нас оторвали 3 недели вот нашей жизни, то есть это сложно достаточно организовать 3 недели в Австралии, чтобы тебе не нужно было платить за хату, газ, свет и так далее.
Рада, мне очень хочется, чтобы наши... общение было немножко сдобрено каким-то вокалом. Подари, пожалуйста, песню. На твой выбор. Magic. Как по нотам, от рока до классики, русскоязычные музыканты Австралии рассказывают свою музыкальную историю. И делают они это как по нотам. Рада, но еще, помимо того, что ты в программе участвовала в телевизионном шоу на одном из ведущих каналов, это еще был момент в твоей биографии в 2018 году, когда ты тоже попала на экраны, когда тебе пришлось исполнить гимн, причем встречались команды Австралии и Новой Зеландии, и гимн
был,
почему-то
да, нетбол,
ты
нетбол.
Исполняла не австралийский, а новозеландский.
Дело в том, что это был финал между Новой Зеландией и Австралией, нетбол, и очень большая игра, это... На Хайсенс Арена была. Мне, в общем-то, меня забуковали за неделю до мероприятия и сказали, что нужно выучить гимн на маори. Для меня это был просто набор звуков, когда я начала учить. И, в общем-то, 5 дней я провела в таком большом стрессе, пытаясь запомнить порядок этих звуков. Но на самом деле это было не самое страшное. Самое страшное было уже на самом как бы ивенте. Дело в том, что на таких больших площадках концертных очень сложно услышать звук с динамиков. То есть у вокалиста всегда есть мониторы. Мониторы в этот раз были в ушах, маленькие такие мониторчики, и у тебя радиопередатчик. Я начала новозеландский гимн, пропела, а потом что-то случилось со звуком. Звукорежиссер пускает трек тоже австралийской команды «Пекинская утка». Называется Fire Track. Он очень популярная музыка. Все, конечно, были в шоке, потому что ожидают австралийский гимн. Потом я чувствую, что не слышу ничего у себя в ушах. То есть мои мониторы перестают работать. Если они перестают работать, я не могу синхронизировать свое пение с динамиком. То есть вся музыка с динамиков, то есть я ее недостаточно хорошо слышу. Я понимаю, что это катастрофа. Он включает первый раз мой трек. Я пропускаю свое начало, потому что я не слышу второй раз. На третий он включил, я вступаю, пою до конца. Но это было в медиа, потому что было такое юмористическое начало для игры. И новозеландцы, по-моему, проиграли, так что... Я зато хорошо спела и гимн, да.
Значит, Рада подыграла австралийцам.
Не задать. Ну, там было понятно, что это не моя ошибка, поэтому я рада.
Наша беседа подошла к концу. 2019 только-только начался. Я же, по крайней мере, желаю тебе, чтобы он был наполнен событиями не в меньшей степени, а в большей, может быть, по сравнению с годом предыдущим, чтобы эти мероприятия все были настолько же интересны.
Я тоже желаю вам только позитивных мероприятий в наступающем году. Тебе, Оля, и зрителям, и слушателям радио SBS. Всего самого хорошего и доброго. И здоровья, конечно.
Без него никуда.
Насладиться всем этим процессом.
А это тебе голоса.
Здоровье. Это здоровье, да. Спасибо.
Спасибо большое, Рана.
Ставьте комментарий к понравившемуся эпизоду и подпишитесь на подкасты SBS Russian, чтобы получать регулярные оповещения о новых эпизодах. Вы можете найти нас на любом подкаст-приложении.